Літературная антология.
Году белорусской жанчыны присвячается. На канале «Культура» узгадываем легендарные жаночые вобразы и пропануем вам долучиться до спадчыны советского письменника Бориса Беднага, 110-годдзе с дня нараджэння якога отзначается сёлета. Вашей увазе заключные сторонки о повести «Дзяўчаты». Читает артистка Лика Пташук.
Молодая вода припомнила уже прежнее свое житье-бытье, вошла во вкус и журчала теперь под толщей сугроба все громче и уверенней, час от часу набирая силу и бессонно трудясь для победы весны, наступающей по всем фронтам. Надя осторожно отошла от поленицы, чтобы не вспугнуть чужое счастье. Никогда не было ничего такого в Надиной жизни. Еще никто так настойчиво не добивался от нее поцелуя, и никому он не потребовался на всем белом свете. И сама она никому не была так сильно нужна, как Тося понадобилась Илье. Заплуталась на дальних дорогах женское ее счастье. И теперь, после скорой свадьбы с добрым, но нелюбимым Ксанычем, никогда уж не найдет к ней пути. Угрюмая, нехорошо спокойная, вошла Надя в общежитие, вытащила из-под койки чемодан и стала укладывать вещи. «Эх, и счастливые вы с Ксанычем!» — позавидовала девица с серьгами. Она переселилась к нашим девчатам, заняла бывшую Анфисину койку и сейчас сидела на ней, позевывая, накручивала на ночь бигуди. «Ну вот теперь и мы с Сашкой будем требовать квартиру», объявила Катя, отрываясь от рукоделия. «Есть надежда, осенью дадут». В комнату быстро вошла Вера. Еще с порога она нетерпеливо глянула на свою койку. Не раздеваясь, шагнула к ней, приподняла подушку, но и там ничего не нашла. «Кто знает, почта была сегодня?» быстро спросила Вера. Катя с проказливым любопытством посмотрела на смутившуюся под ее взглядом Веру, но пожалела старшую подругу и ничего не сказала. Надя вынула из шкафа свое лучшее, давно уже приготовленное для свадьбы платье, и вдруг замерла с ним посреди комнаты, будто забыла дорогу к чемодану. «Что с тобой?» — забеспокоилась Вера. Угрюмая и еще больше некрасивая, чем обычно, Надя подошла к раскрытому чемодану, помедлила и опустилась на койку, держа платье на вытянутых руках. «Надежда, не дури!» — попробовала предостеречь ее Вера. Кажется, она догадалась уже, что происходит с Надей. И тут вбежал Ксаныч с новенькой, только что купленной сковородкой. Он был все такой же возбужденный и впервые за время своего жениховства позабыл постучать в дверь. «Надюша, а ты еще не готова?» Он подскочил к Наде и бодро помахал сковородкой. «Без очереди достал, алюминиевая, пригодится в семейной жизни!» Ксаныч пожал Наде руку выше локтя и шепнул: «А раскладушку я уже забросил!» И вытащил чемодан на середину прохода между койками. Надя невольно подчинилась бурному его натиску и положила свадебное платье в чемодан, и они стали укладывать вещи. Сильные Надины руки двигались все тяжелее и непослушнее, словно воздух на их пути густел и становился вязким. Ксан-Ксаныч искоса присматривался к своей невесте. Он заметил перемену к ней, и эта новая непонятная Надя настораживала и даже пугала его. Руки их сталкивались над чемоданом, но в глаза друг другу они не смотрели. Надино смятение передалось и Ксан-Ксанычу. Он начал было заворачивать сковородку в полотенце с выцветшим петухом, и вдруг пальцы его приостановили свой бег, точно примерзли к семейному алюминию. Надя испуганно глянула на него, и глаза их на секунду встретились. А Ксан-Ксаныч тут же воровато шмыгнул взглядом в сторону и пуще прежнего засуетился со своей сковородкой. А Наде показалось вдруг, что они обманывают не только себя, но и всех людей вокруг. Похоже, они собирались сделать что-то нехорошее и постыдное, нарушить какой-то неписанный, но всем на свете известный человеческий закон. Надя подурнела еще больше и вдруг выпрямилась над чемоданом. «Девчата, Вера, Катерина и ты, как тебя?» — обратилась она к девице с серьгами. «А выйдите на минуту в коридор. Нам с Ксан-Ксанычем потолковать надо». «Всего на одну минуту», — виновато подхватил Ксан-Ксаныч. «Всего на одну. Мы быстро». «Вот жизнь пошла», — пожаловалась Катя, направляясь к двери. «Больше в коридоре живем, чем в комнате». Вслед за Катей двинулась недовольная девица с серьгами. Патроны бигуди воинственно блестели на ее голове, и по всему виду было заметно, что ей очень не хотелось выходить в холодный коридор. Но она только вчера перебралась в эту комнату и не успела еще прижиться на новом месте и боялась спорить с Тосиными подругами. Вера заглянула Наде в глаза. «Ты подумай хорошенько, чтоб потом не жалеть. Хорошенько все обдумай, Надежда». Надя кивнула. Она благодарила Веру за отдельный совет. Девчата вышли в коридор, и Надя с Ксан-Санычем остались в комнате вдвоем. «Ксан-Ксаныч», — тихо, но твердо сказала Надя, — «вот мы обо всем с тобой переговорили. И куда стол поставить, и куда шкаф. А вот про любовь как-то не успели». «А это точно?» — сразу же покаялся в своем упущении Ксан-Ксаныч. «Все как-то минуты подходящие не выходило. Хорошо, что ты напомнила, Надюша. Перед женитьбой всегда про любовь говорят. Так уж принято. Ну, как ты, Надюша, насчет любви?» Надя никак не ожидала, что трудно этот их разговор сразу же обернется против нее, и теперь затравленно глянула на Ксан-Ксаныча. «Я тебя очень уважаю, Ксан-Ксаныч. Хороший ты, добрый. Все на свете умеешь делать. Все-все». Она запнулась и надолго замолчала. Кажется, Надя жалела уже, что затеяла весь этот разговор. «А, значит, не любишь», — догадался Ксан-Ксаныч, и руки его сами собой стали снимать Надино полотенце со своей сковородки. Надя с испугом посмотрела на работящие руки Ксан-Ксаныча. Постой, но я же привыкла к тебе, и никого на свете больше у меня нету. Успокойся, Надюша, проговорил Ксан Ксаныч таким тоном, точно все, что произошло сейчас, ничуть его не касалось, и утешать надо было только одну Надю. Сдается, он не так уж удивился нынешнему внезапному повороту событий, будто все время ожидал этого и в глубине души не очень-то верил в прочность своего счастья. «Ты кого-нибудь полюбила, Надюша?» «Никого я не полюбила. Никого. Но и с тобой. Я уважаю тебя. Я привыкла. А вот и Надя виновата развела руками. Ну что ж, сердцу не прикажешь. Зла на тебя не держу. Это я один во всем виноват, старый дурень. Ишь, чего удумал?» Он бережно повесил на спинку кровати Надя на полотенце с петухом и даже складку расправил. Надя завороженно следила за каждым его движением. «А ты, Ксан Ксаныч?» — с робкой надеждой в голосе спросила Надя. «А ты сам-то как? Любишь меня? Ну, хоть немного?» «Я?» — переспросил Ксан Ксаныч, выгадывая время. «Ты, Ксан Ксаныч, ты!»
«А как же!» — бойко начал было Ксан Ксаныч, но тут он встретился глазами с Надей и прикусил язык.
«Эх, да как тебе сказать?» Он съежился, втянул голову в плечи, как бы говоря: «Да кто ж его знает?» «А я думала, хоть ты!» — разочарованно сказала Надя. «Да как же жить мы будем? Другие любят, а мы вот так, вот просто так?» «Успокойся, Надюша, а вообще-то живу ты без любви. Но с любовью, кто ж спорит, лучше? Для семейной жизни, я так понимаю, любовь вроде цемента, крепче как-то получается. Но я тебя и так не брошу, ты не сомневайся. И опять же, комната. Может быть, попробуем, Надюш? Ну, живут же люди!» Ксан Ксаныч оглянулся на дверь. «Еще не поздно, Надюша. Как ты скажешь, так и будет. Решай, а то девочкам в коридоре холодно». Надю до слез тронуло, что даже в такую минуту добрый Ксан Ксаныч подумал о других. «А может, ты бы решил?» Попыталась Надя переложить ответственность за будущее на своего жениха. Ксан Ксаныч строго покачал головой. «Нет, нет», — с неожиданной твердостью повторил он. «Ты должна решать. В семейной жизни женщина — председатель». «Ну, Надюша?» Надя отвернулась к слепому темному окну. Тишина затопила комнату. На нижнем складе коротко вскрикнул паровоз и тут же замолк. Лишь ходики, отремонтированные Ксан Ксанычем, громко и беспечно стучали на стене. Сразу постаревший и вроде даже ставший меньше ростом Ксан Ксаныч побрел к двери,
забыто держа сковородку в вытянутой руке. «Ксан Ксаныч, ты прости, что опозорила тебя перед людьми», сказала Надя ему тихо в спину. «Я и сама не знала, что так получится». «Ничего, Надюша, я как-нибудь переживу», отозвался, не оборачиваясь, Ксан Ксаныч. У порога он остановился и в остатний раз обежал глазами комнату, прощаясь со всей своей несостоявшейся семейной жизнью. «Не отстают?» — совсем не кстати спросил Ксан Ксаныч, покосившись на ходики. «А табуретку эту, Надюша, возьми себе на память. Понадобится, еще сделаю». Ксан Ксаныч скованно взмахнул рукой в сторону знаменитой своей табуретки с дырочкой, заметил сковородку в руке и сунул ее на угол плиты. «Эх, а интересно, кому теперь наша комната достанется?» — вслух подумал он напоследок и вышел, тихонько прикрыв за собой дверь. Вбежали озябшие девчата и окружили Надю. «Вот всегда она так!» — возмутилась Катя. «Целый год тянула, и нате! Как подруга подруги! И на что ты, Надька, со своими данными надеешься, а? Ведь теперь тебе мужика не найти!» — подхватила девица с серьгами. «Ну, один-то мужик навсегда со мной!» И Надя невесело усмехнулась и кивнула на топор, стоявший в углу возле печки. По тихой ночной улице поселка шла поредевшая ватага во главе с Филей. Длинномер сорвал с крыши сосульку и бросил ее в раскрытую форточку чуркинского дома. А мерзлявый схватил с крыльца забытые детские саночки и швырнул их в колодец. Филя досадливо поморщился и с тоской подумал: «И чего б такое сотворить?» Они подошли к Камчатке и заметили в укромной тени парочку. «Ну что, шуганем?» — предложил мерзлявый. Длинномер рванулся было к заваленке, узнал Илью и вдруг поспешно ретировался и сказал умудренно: «Не стоит». И Филя разглядел, кто сидит на Камчатке. «Так держать!» — приказал он ватаге, махнул рукой вдоль улицы, а сам решительно шагнул к заваленке. Он вплотную подошел к Илье и Тосе, всмотрелся в их счастливые отряженные лица и ненужно спросил: «Ну что, сидите?» Илья недовольно снял руку с Тосиного плеча. «Сидим!» — храбро отозвалась Тося. «Ну и как оно? Не скучаете?» — заинтересованно спросил Филя тоном исследователя, столкнувшегося с новым и непонятным ему явлением природы. «Ничего», — ответил Илья, — «терпеть можно». «Значит, привел такие на Камчатку?» — спросил Филя. Тося отодвинулась от Ильи и выжидательно посмотрела на него. «Да это она меня привела», — признался Илья. Тося наклонила голову, подтверждая, что так оно в сущности все и было, и снова придвинулась к Илье. «Эх, «Жалко мне вас», — философски сказал Филя. «И на что вы лучшие годы тратите? Курнуть не найдется?» Илья протянул Филе пачку папирос и захлопал себя по карманам в поисках спичек. «Огонек имеется», — с достоинством сказал Филя и щелкнул зажигалкой. Он прикурил и не сразу потушил зажигалку, с почтительным любопытством разглядывая Тосю, разлучившую его с Ильей. Филя никак не мог понять, чем же, в конце концов, эта невзрачная девчонка приворожила к себе такого бравого парня, как Илья. А Филю, при всей его беспечности, всегда почему-то задевало, когда он сталкивался с чем-нибудь в жизни, чего не понимал. В такие минуты он начинал вдруг чувствовать себя дураком. А в дураках Филя ходить не любил, считая себя не хуже всех, кто все понимает. Он скорее готов был прослыть подлецом и хулиганом, лишь бы не заделаться дураком. Так и не докопавшись и на этот раз до коренной Тосиной тайны, Филя щелкнул зажигалкой, и темнота отобрала у него счастливую парочку. «Ну-ну, так держать!» — машинально пробормотал Филя, яснее, чем когда-либо раньше, чувствуя, что есть в жизни его что-то недоступное, и неохотно отошел от Камчатки. Пока Филя проводил исследовательскую свою работу, ватага его совсем разбрелась. На улице остался лишь Филин актив, длинномер и мерзлявый. Они лепили снежки из последнего грязного снега и пытались шибить фонарь. «Лучшие люди женятся, а на вас и погибели нету», — осудил приятель Филя. А по улице пробежала бездомная дворняга из тех, кто вечно шныряет возле помоек. Срывая на ней злость за все свои неудачи, Филя затопал ногами и заулюлюкал. Дворняка поджала хвост и умчалась во тьму, а Филя смущенно кашлянул и покосился на свой актив. Длинномера уже нигде не было видно, а мерзлявый, жалкий в пыжиковой шапке все еще кидал снежками фонарь. «Эх ты, мазила!» — сказал Филя. И он слепил из мокрого снега литой снежок, тщательно прицелился в фонарь, боясь опозориться перед последним и самым верным своим соратником, и силой швырнул ледышку. Лампочка звякнула в вышине, и вокруг сразу потемнело, будто ночь надвинулась на Филю, и осколки стекла посыпались на землю. «Вот так и держать!» — горделиво распорядился Филя, радуясь первой сегодняшней удаче. В свете соседнего фонаря мелькнула длинная фигура коменданта, спешащего к месту происшествия. Мерзлявый трусливо нырнул в темный переулок и даже не предупредил своего атамана об опасности. «Кадры!» — проворчал Филя. Зоркий комендант приметил беглеца и ястребом налетел на него и сорвал с головы пыжиковую шапку. «Не отдам, пока новый фонарь не повесишь!» — крикнул комендант вдогонку простоволосому мерзлявому, улепетывающему со всех ног. А гордый Филя и не думал убегать. Он демонстративно стоял посреди осколков фонаря и терпеливо поджидал грозного коменданта. Ему хотелось ругаться, скандалить, и от драки Филя сейчас бы не отказался. Он согласен был даже пострадать, лишь бы заглушить того непонятного прожорливого червяка, который ворочался в нем и так грыз его душу. Поравнявшись с темным фонарем, комендант открыл было рот, но взглянул на воинственного Филю, готового постоять за себя, молча козырнул и прошел мимо. Филя никак не мог решить, то ли комендант не захотел наказывать двух людей за одно преступление, то ли просто побоялся связываться с ним. «Эх, начальство!» — горько сказал Филя, поняв, что даже пострадать сегодня ему не удастся, и в сердцах плюнул себе под ноги. Обходя дозором поселок, комендант заглянул и на Камчатку, где все еще сидели Тося с Ильей. «Зря сидите!» — припугнул комендант легкомысленную парочку. «До осени отдельных комнат не предвидится». «Проваливай, товарищ начальник!» — прогнал его Илья и шепнул Тосе. «Завтра весь поселок узнает, что мы с тобой на Камчатке сидели». «Ну и пусть!» — расхрабрилась Тося. «Ишь ты!» — удивился Илья и попросил. «Ну, а теперь ты меня поцелуй, а то я тебя вон сколько, а ты ни разу. Ведь равноправие!» «Да что ты, Илюшка, ну даже страшно!» — заробела Тося. «А я лучше потом как-нибудь, ладно? А то сегодня мы все переделаем, и на завтра ничего не останется».
«Останется», — убежденно сказал Илья.
«Ой, ты не обижайся, Илюшка, а я пойду. Все коленки замерзли».
Они встали с заваленки и подошли к крыльцу общежития.
Тося тайком от Ильи приоткрыла за спиной дверь, обеспечивая себе беспрепятственное отступление, и вскинула голову. В небе гулял молодой месяц, родной брат того месяца, в которого Тося когда-то осенью пуляла космической ракетой. «А есть все-таки справедливость на свете», — решила Тося, припомнив стародавние свои обиды. «Глянь, спутник летит!»
«Не должен бы сегодня», — засомневался Илья, задирая голову. «Сашка вроде ничего не говорил».
«А где ты видишь?» «Вот где!» И Тося приподнялась на цыпочки, чмокнула Илью в щеку и захлопнула за собою дверь. От полноты чувств Илья погладил шершавую доску, крикнул, будоража ночную тишину: «Хей-хей!» И, не разбирая дороги, напрямик зашагал по жидкому, хлюпающему под ногами снегу. А эхо подхватило крик Ильи и понесло его над спящим поселком, над окрестными лесами и всем притихшим под тонким месяцем миром.
Девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки, веселый глаз. Лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе, голосами своими поддерживают нас. Лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе, голосами своими поддерживают нас. То поднимаясь в гору, то опускаясь круто, лежит дорога наша, и не видно ей конца. И вам всегда помогут в нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца. И вам всегда помогут в нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца. И рано на рассвете, и после трудной смены, веселые запевки в нашей комнате звучат. Скажите нам, ребята, Скажите откровенно, было б скучно, наверное, на свете без девчат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было б скучно, наверное, на свете без девчат.
Шановные сябры, прогучали апошние сторонки аповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага, 110-годдзе с дня нараджэння якога отзначается сёлета. Читала артистка Лика Пташук.